Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского городского радиоканала. Я сегодня в цикле «Твои люди, Иркутск» с удовольствием принимаю замечательного человека, я думаю, что всем известного, даже те, которые никогда не были пациентами этого человека, и слава Богу, тем не менее, этот человек является гордостью и радостью нашего города, а сегодня она героиня моей передачи «Твои люди, Иркутск» Виктория Владимировна Дворниченко, главный врач областного онкологического диспансера. Я все-таки скажу, Виктория Владимировна, хоть несколько, потому что здесь целый список тех званий, которые заслуженно украшают эту замечательную женщину. Но, тем не менее, она вот сейчас сказала, не надо так много, скажите чуть-чуть, Дворниченко и все.
Да, врач.
Точно, врач. Все. Самое главное звание, которое она с гордостью несет на протяжении уже многих лет.
42 года в онкодиспансере.
42 года. Да. Господи ты, Боже мой, такая молодая, уже, оказывается, 42 года работает врачом. Так, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующие кафедрой, и т.д., и т.д., и т.д. Потому что я думаю, что это не последнее звание, и у нас не последняя передача, и мы с удовольствием потом восполним те звания, которые еще вы получите, потому что я уверен, что они будут такими же заслуженными, как те, о которых я вот сейчас ограниченно сказал в связи с Викторией Владимировной Дворниченко. Виктория Владимировна, я недавно делал передачу о вашей сестре, замечательной Наталье Владимировне Протопоповой. И вот такое удивительное явление в нашем городе, когда вы две сестры практически с двух сторон взяли этот город в свои необыкновенные медицинские объятия.
Я думаю, она не поддержала. Мы не взяли, мы просто живем и работаем.
И это хорошо.
И любим нашу область.
Вы же знаете, у меня есть вторая специальность литературная, я же должен как-то это украсить все-таки.
Правильно.
Поэтому я говорю, вы взяли в объятия. С одной стороны, Наталья Владимировна, которая дает возможность этому городу жить, потому что она уже приняла, как она мне сказала по секрету, столько детишек, что это был бы самостоятельный город. С другой стороны, стоите вы, которые обеспечиваете продолжительность жизни, даете возможность жить долго, жить все-таки по возможности счастливо. Виктория Владимировна, вот мне скажите, это теперь уже для всех нас очень интересно, но чем был обусловлен выбор вот этой очень тяжелой, я бы все-таки сказал, очень сложной, драматичной специальности?
Да нет, она не драматична, она просто специальность, которая требует, видимо, теперь уже понятно, проработав много лет, специальных каких-то вот психологических, главное, понимающих человека, даже вот просто его жизни, почему случилась такая беда, каким образом, то есть все эти тонкости очень важны. И поэтому все это присовокупилось, когда было понятно, что действительно, хоть и сложно и трудно, но бояться этого не надо. Надо просто понимать, и правильно вы мне не сказали, уж так страшно, сеструха у меня рожает, а Виктория Владимировна у нее много погибает. Нет, я занимаюсь профилактикой, я хочу, чтобы, правильно вы сказали, продолжительность жизни наших людей в Иркутской области была высокой, а для этого все условия есть. Это просто должен захотеть человек и подготовленная медицинская служба. А стала я, в принципе, врачом, в отличие от моей любимой сестры, которая уже с детства начала колоть всех кукол, лечить разными лекарствами. Я упорно искала другие профессии, и я поняла, что я, наверное, буду заканчивать юридически, буду прокурором, как мой папа, работать в юридическом плане, и практически таким образом настроилась. Поэтому я немножечко, так сказать, воевала с сестрой, мы славно и хорошо двигались по жизни вперед, Но в 10 классе я неудачно упала, сломала себе позвоночник, и я попала в лечебное учреждение на подвешивающих условиях,
ну да,
по компрессионному перелому, в 13-ю палату, в нашу любимую третью эту больницу, которая у нас травматологическая. Нас было 13 человек в этой палате, все мы лежали с позвоночником, бабушки, которые лезли черемуху собирали, падали, тоже так же ломали, и нас было 2 молодых человека, школьников, куда мы попали. После этого делает обход, я, к сожалению, не помню уже завкафедры травматологии, которую дама делала обход, время прошло, и вот видя, с каким она желанием, с улыбкой, вот понимаете, вот когда мы говорим, что врач от Бога – это человек, который любит не только свою профессию, но любит людей, он готов улыбаться всем, даже человек, который плохо думает, плохо говорит, но он готов помочь этому человеку. И вот, видя, что каким образом мы все это выполняем, придя уже домой, я полгода пролежала там, а полгода я вынуждена была не сидеть, поэтому с трудом закончила 10 класс, и поняла, и говорю папе торжественно, говорю, папа, я вынуждена, наверное, пойти в мединститут, потому что я поняла, что мне это действительно нравится, и я вроде бы даже нашла себе профессию такую, что я хочу быть нейрохирургом. И таким образом, вот получается, папа сказал, вот понимаешь, в те времена было, но школу ты закончишь, допустим, с медалью шло к этому времени, несмотря на болезнь. Вот, но в институт попасть очень трудно, тем более надо было репетиторов. А я, как юрист, больше мог бы тебе помочь попасть в университет. Я говорю, ну что, раз будет медаль, давайте идти, ходить к репетиторам, я хочу попасть. Потому что к стоматологу вроде доступ был более простой, я отказалась. Ну вот, после этого сдала экзамены, поступила в мединститут, и на третьем курсе я попадаю в онкодиспансер на практику медицинских сестер к знаменитому моему учителю, любимому Злате Лазиной Морозовой, которая была тогда зав. Отделением, потом зав. Главным врачом, и главным врачом уже позже при мне. И она, вот понимаете, вот этот образ умнейшего хирурга, талантливого хирурга, практически по всем локализациям, очень сильной, мощной женщины, что я покорилась ей. И действительно, вот в процессе жизни на нас влияют все наши учителя, теперь уже можно сказать, люди, которые, вы понимаете, они сильны в жизненной позиции, они умные, они профессионалы. И все. И после третьего курса я уже выбрала себе профессию и стала онкологом. Правда, закончила интернатуру по отоларингологии, потому что по хирургии не было места в Иркутске, тогда все нужно было ездить в Ангарск, у меня была маленькая Лена, и поэтому я стала отоларингологом, пришла уже к Гизбергу, к Дали Вовичу, как главному врачу, он меня определил в отделение опухоли головы и шеи, и мы пошли работать. И вот, считайте, с 78 года мы организовали мощное, сильное отделение опухоли головы и шеи, которое оказывало всем-всем со сложнейшей локализацией. Это язык, это полость рта, это все-все-все-все, щитовидная железа, это практически до мозга мы доходили. Ну, вот это освоено, а потом дальше уже пошло развитие по другим каналам. То есть я стала уже за главным врачом, она меня очень агитировала главным врачом, я отказалась. У нас потом был Назаров Владимир Ефимович, который хорошо работал, но как-то вот ему как-то ближе было организационное решение вопросов, лечебный меньше. Мы состарились все, не мы, а мои учителя, и получилось, мы попали в какую-то ямку. То есть мы не могли делать хорошо и много гастроктомии, лечить больше онкологических больных, но нас было мало в тот период. Вот голова шеи, мы гордились тем, что сделали. Бабушкин Николай Васильевич занимался тогда молочной железой, много мы вылечили тогда больных. То есть и мы стали думать, как дальше развиваться. И спланировали реконструкцию строительства нового корпуса при Владимире Ильиче. И стали выбивать средства. А выбивая средства, я вынуждена была просто в один день стать главным врачом. Секрет проблемы, но стала. Юрий Абрамович меня поддержал, я стала, и мы стали решать вопросы в отношении строительства нового онкологического диспансера, который мы строили 20 лет.
Да.
Ну, победили.
Да, молодцы. В этом отношении, конечно, хватили бы морцовки.
Нормально. Но зато я теперь строитель почти нормальный, врач, я думаю, неплохой, руководитель нормальный. Ну и плюс еще и сейчас концессии стала соображать, и я думаю, мы все же добьемся того и поможем губернатору нашей власти выполнить радиологический корпус с концессией, и средства радиологии будет достаточно вот таким необходимым и правильным помещением, оснащенным современным оборудованием, спеццентром. Я думаю, это будет шикарнейшая дополнительная диагностика и лечение.
Ну что ж, дай то Бог. Виктория Владимировна, вот все-таки при всем при том, что у вас так замечательно поставлена работа, все, в общем-то, в определенной степени какой-то есть явный видимый прогресс, я все-таки хотел вас спросить, ведь онкология, вот как-то сейчас, вот если отринуться от каких-то специальных моментов и начать житейскими проблемами интересоваться, она приобрела вот такое угрожающее какое-то прямо распространение. Я уж не говорю о том, что вот сейчас последние смерти вот наших знаменитых людей, конечно, как-то подействовали грустно, в общем-то. Но вот скажите мне, пожалуйста, что же это такое? Это результат улучшенной диагностики или же влияние окружающей среды, скажем, некачественных продуктов или, скажем, повышенного неврологического фона, который мы знаем вместе с вами, что это ведь основной движимый, да, такой негативный бывает фактор развития всего болезнетворного явления. Так вот, что же это все-таки такое?
Вот понимаете, вот если брать все медицинские отрасли, такие основные, это вот онкология, как вы сказали, сердечно-сосудистая патология, наши инсульты, то есть гипертоническая болезнь и прочее. Все эти заболевания, они тихо и мирно идут за человеком и в человеке с рождения. Да, и вот онкология, параллельно вот с этими основными заболеваниями, которые стоят на первом месте у нас, мы на втором месте стоим по заболеваемости, они в конечном итоге как бы более-менее, на мой взгляд, казалось бы, изучены, как-то они дополнены. То есть человек теперь уже спокойно ориентируется. Да, у меня давление высокое, я иду к терапевту, начинаю заполнять это пилюльками, различными таблеточками. Онкология подкрадывается в организме тихо, молча, без всяких симптомов. Но мы много-много лет живем с теми клетками, которые могут бурно развиться при снижении иммунитета. При других обстоятельствах, когда мы говорим, имеются хорошие воспалительные хронические заболевания в органах. Это желудок, легкие и так далее. То есть мы с вами, как многоклеточные люди, понимаем, что клеточки, которые нормально нам способствуют нашей жизни, в конечном итоге изнашиваются. И изнашиванию клеточек помогаем мы. Это, правильно говорите, немножко питание, вдыхание вредных веществ. Это режим нашей вообще жизни, это состояние нервной системы, это состояние психического нашего состояния. Вот я могу точно сказать, сердитые, злые люди на людей болеют
чаще.
Добрые могут заболеть, но реже. Они просто не доживут до этого. Они будут жить 180 лет и могут не заболеть, потому что, понимаете, они добрые по натуре, они прощают всех. Вот даже вот я вроде бы и не сильна вот в этом направлении, но просто психологически занимаясь с пациентами и беседуя с родственниками, пациентами, потому что не все мои молодые доктора могут хорошо и правильно побеседовать. Поэтому приходится их учить и исправлять ошибки, которые они сделали в переговоре с пациентами. И поэтому получается, вот сейчас мы двинулись по онкологии, двигаемся большими шагами по познанием этого заболевания. И подошли уже к очень интересным вопросам. К чему? Да, наша болячка практически болезнь каждого человека. Потому что мы все одинаковы. Мы кто-то состоим из одних клеточек, потом других, но они все равно, все эти наши ткани и органы состоят из наших, сначала выходит нормальных клеток. Что получается? Получается, что это вообще-то болезнь старости. Почему? Потому что организм изнашивается, приобретает хронические заболевания ближе к возрасту уже старше 60 лет. И получается, заболеваемость, которую мы видим, она действительно больше всего, начиная с 55 и дальше. Молодничок попадает, потому что он изнашивает какой-то орган. Какой? Иммунодефицит, о котором мы говорим, наркомания, приводит к лимфомам, заболевания крови. Едим, может быть, что-то по организму не так, организм не принимает. Возникает хронический гастрит. А самое-то интересное, посмотрите, курение. Мы рождаемся с вами с выстилкой такого эпителия в бронхах, который очищает, бережет наши бронхи, бережет наши легкие. Никотин, бензопирен по ГОСТу, бензин, который мы вдыхаем, он меняет эпителий. эпителий делается плоский. И раз он плоский, он в конечном итоге через 10, 15, 25 лет становится простатичным раком. Вот поэтому курение, сейчас интересный момент. Вот вышел закон против курения. Ну, вот читайте, сколько, 3, может, даже около 5 лет уже каким-то образом вот это идет подвижка. И действительно, с первого места рак легкого ушел у нас в Иркутской области. На его место первое стала кожа, так как мы стали лучше выявлять, и меланома. А легкое уменьшилось. Но сейчас говорить рано, потому что времени еще мало. Чтобы объективно сказать, что мы действительно достигли за счет этого успеха, надо еще хотя бы 3 года. И тогда, если легкое не займет свое первое место, тогда мы победили, как и в других странах мира, легкое уменьшилось. Но тут нужна еще, конечно, и ранняя диагностика. Поэтому, когда говорят, помолодел ли рак, почему такая молодежь? Наследственный фактор очень важный, очень важный. Мы с вами, рождая детей, а потом у нас появляются внуки, по наследству передаются все болезни, какие известны в организме бабушки, прабабушки, мамы. И поэтому многие злокачественные опухоли, в том числе молочная железа, лечится, диагностируется генетически. Мы двинулись вперед. У нас даже лаборатория очень своя хорошая, которая позволяет нам генетически определять вот эти заболевания. Но их и лечить можно. Вот буквально на днях пришла женщина, у которой было, ей, наверное, лет 55, значит, рак легкого. Не курильщица, пассивное курение. Где-то она поимела такой нехороший рак. Руки опускались, 4-я стадия. Но генетически проверено. Имеется на это заболевание хороший препарат. Мы применили, она живет 2 года уже, сейчас пойдет 3-й. Блестяще выглядит. Она борется с этой опухолью сама психологически, и плюс еще лечение. И я думаю, она будет еще долго жить.
Слава Богу.
То есть это получается, что вот познания наши теперь настолько велики, что мы профилактически можем практически каждому здоровому человеку подсказать, какой образ жизни вести, как правильно профилактически проходить обследование. Потому что вот чисто индивидуального лекарства, как мне вот сейчас задали вопрос, а может быть кровь сдать и будет диагноз готов? Нет. Кровь это определит лейкозы, определит анемию. Но опухоль органа определит только с помощью тех методов обследования, которые мы сейчас имеем. Да, сейчас стала лучше диагностика. Сейчас люди стали обращаться даже платно, к сожалению, на диагностические все эти исследования и стали лучше выявлять опухоли даже на ранней стадии.
Ну, это прекрасно, когда, значит, где-то психологически начинают созревать,
да,
люди уже. Я вот думаю, ведь в свое время, когда мы учились еще в мединституте, был такой посыл о том, что онкозаболевание инфекционного характера.
Да, вирусные.
Значит, вирусные.
Угу.
Ведь это никто, наверное, не отменил такую идею.
Нет.
Она же
подразумевалось по вирусу, вот эти вирусы. Вирусы, у нас их много. Берите один грипп, чего стоит. Берите гепатиты, которые способствуют раку печени. То есть вирус – это организм, который нашему организму нужен, так как он при нем вырабатывается иммунитет. И мы являемся базой питания вирусов, где они у нас сами совершенно по-другому изменяются, дополняют. И получается новая команда вирусов.
Иногда вирусов. Гробят достаточно.
Убивают много людей, да. Вот. Поэтому вирусный белок, это, естественно, теория никуда не ушла. Она осталась, она получается вообще, если так говорить, по злокачественным опухолям, теория полиэтиологическая. Невозможно для рака легкого выделить только курение, какие-то вредные причинки. Поэтому получается целый комплекс. И прежде всего, это снижение иммунитета, снижение борьбы настроения против опухоли, которая вот-вот в клеточке начинает появляться. Ее можно затушить, убить, уничтожить своими силами. Если для этого человек, не человек же не знает, что это опухоль, он должен просто понять, раз ему поставили хронический гастрит, он должен питаться так, чтобы не надо там сильно мучиться в поисках каких-то питательных средств и прочее, тратить массу денег. Просто подумать, вот раз поставил гастроэнтеролог такие болячки, я бы сказала, надо пить меньше лекарств, надо просто подумать, как тебе сделать образ жизни такой, чтобы ты меньше нервничал, чтобы не было каких-то процессов в организме. Ну и радоваться жизни, жить, работать.
Ой, конечно, это идеальный выход был бы.
А почему? А что мешает?
Да,
а что мешает?
Радоваться
ничего
все время жизни. Конечно, надо. Но вот все-таки, если мы не сбрасываем вот такой вариант инфекционности, возникновения, то посмотрите, вот, Виктория Владимировна, вот сейчас такое распространение получили татуировки, татуаж там, это все. Я все время я смотрю, когда полтела татуировано вот так вот, и я же уверен в том, что это делается не всегда совершенно стерильным инструментарием. И я вот думаю, а нет ли тут тоже какой-то подлой сущности в том, что инфекционное начало распространяется через
это? А знаете, почему не будет? Потому что человек терпит боль. Человек настроен, я хочу быть таким красивым, и поэтому у него подкожный иммунитет справляется с этим. Я редко видела, чтобы на эту татуировку были абсцессы, не могу сказать об этом, поэтому я думаю, человек хочется пускай делать. Тут другая сторона инфекционных. Вот мы говорим о раке шейки матки. И вот инфекция при половой жизни, при раке шейки матки настолько открытой большой дорогой ведет к раку, что если девочки, начиная половую жизнь с 13 лет, не разбираются в мальчиках, друг другу помогает подцепить инфекцию. А сейчас у нас бактериологические исследования такие мощные, что мы можем определить всю инфекцию, которая есть. Вылечиться от нее очень сложно. И получается, вот имея такую инфекцию, в течение 10-15 лет не отлечены, они все придут к нам в 28, в 29 и в 30 лет, имея рак шейки матки. Все. А профилактика одна. Здоровый образ жизни. Появилась инфекция, вылечи до конца. Подойди к умному гинекологу, чтобы тебя проверил, и никогда рака шейки матки не будет. Все?
Совершенно верно. То есть надо вести порядочный образ жизни. Отсюда вся наша
нормальная жизнь,
на благо длительности нашей жизни.
Для детей, для семьи, для всех, да.
По сути дела, с вашей деятельностью связаны и организационные, и территориальные преобразования в онкологической службе не только Иркутской же области, но и по всей Сибири и на Дальнем Востоке. Вот скажите, пожалуйста, какова вообще цель этой централизации? Ведь вы же на себя взваливаете непосильный труд, который дополнительный такой, по сути дела. И я вот думаю, что вот это объединение всего, распространение от Зауралья на Дальний Восток и всю эту централизацию в одном месте, по сути дела, под одним руководством, да. Скажите, я по секрету вас прошу, когда это не есть в какой-то степени отзвук такой вашей командирской сущности характера.
Правильно говорите. Имею серьезный недостаток. Хочу быть везде первой.
Вам молодец.
И если я и учу своих врачей, первыми и только первыми. А что дает право первым? Это хорошая профессиональная подготовка, это правильное ведение пациента, это излечение, борьба. И самое-то главное, ты испытываешь, когда он приходит через 35 лет после твоего лечения,
здоров.
И он здоров. Еще говорит, слушайте, вы меня помните? Так, говорю, помню диагноз, фамилию, естественно, не помню. А вы изменились немножко, Виктория, вы стали постарше. А какая вы были красивая и молодая. Я говорю, я никогда красивая не была, не надо мне говорить, я тебя помню хорошо, поэтому говорю, помню, молодцы, и приятно, что они живы. Вот это передовик, передовая, которая действительно должна быть у нас, у каждого врача в диспансере. Сложно и трудно, но получается. Получается еще потому, что я, конечно, президент Ассоциации онкологических учреждений Сибири и Дальнего Востока. И, кстати, это помогло в 2006 году понять, что Братское, Ангарское и Усолье, которые у нас были муниципальные диспансеры, мы объединили в одно. Да, можно было иметь три областных диспансера, но тянуть это финансовое одеяло привело бы ни к чему хорошему. Посоветовавшись, мы решили, что мы объединяемся под одно крыло, и поэтому Братский, Вангарский, Усолье у нас наши отделения. Поэтому мы сейчас их отремонтировали, оснастили, там работают умнейшие, хорошие молодые ребята, которые помогают. Но сейчас у нас лучевая терапия в связи с реконструкцией строительством ушла на Ангарск. Ну так вы там же умницы у меня работают, которые, понимаете, вот хотят делать. Вот это передовики опять. Они тоже хотят быть первыми. Поэтому, когда мы получим все эти корпуса радиологические, у нас будет учебный центр по лучевой терапии от Урала до Востока, по оборудованию Вариан. То есть, понимаете, вот это подстегивает к дальнейшему развитию, к желанию действительно дальше расти. Ну, смотрите, наша область огромная. Ну, как можно уехать, получая пенсию 6-12 тысяч из мамы Ирбогачёна в Москву? Да нету денег у них,
конечно,
людей. Поэтому мы подумали и нашлись люди, которых мы проучили, наших молодых специалистов. И поэтому мы единственные в Сибирском федеральном округе на Востоке имеем все отделения для лечения. Это и нейрохирургия, и протезирование, и урология, и голова шеи, и гинекология. Вот вчера закончил операцию Рожок Михаил, пластический маммологический хирург. Он ее закончил в 10:30, потому что он молодой женщине при раке первой стадии, но она генетически у нас была неприятна, поэтому надо было убирать две яички, сделал блестящую операцию и сделал такую грудь, что они долго любовались ей. Вот это победа. То есть ребята не щадят свое время, так же, как и я. Меня всегда дома ругали. Дома мало, хотя все успевала. Но мне говорили, у нее же есть...
Горничная.
Горничная. Да, горничная приходила в 2 часа в субботу, начинала мыть окна, меня все с окна видели, что это я горничная. Поэтому никаких горничных не было. А отвлечься на тот же пол, на ту же вкусную пищу дома, просто... почитать там. Даже читать-то некогда было, только медицинское оборудование. Я настолько неграмотно теперь уже в чтении литературы интереснейшей и нужной. А медицины много читать, потому что очень большое и быстрое развитие. Поэтому это очень полезно. Голова отдыхает, правильно думает, и приходишь на работу с новыми силами и пошел дальше пахать. Поэтому это очень полезно. А вот это заставило действительно, и это приятно. Причем это без хвастовства, я не люблю хвастаться, я люблю просто работать. Но приятно, что нас оценила Россия вся в целом. Сейчас приехали к нам Корея, доктора, Китай с интересом, Монголия, Франция, Германия. И очень приятно, что труд моей команды оценен очень высоко. То есть действительно мы достигли многого, хотя очень много писем, жалоб. Понятно, что чем-то кто-то недоволен. Но я всегда говорю, почему я очень много принимаю сама людей, потому что хочу пояснить, не надо никуда писать. Не потому что мы боимся, нет, все письма написаны вверх, приходят
сюда
к нам.
Конечно.
И я ими занимаюсь. Так придите ко мне, давайте подумаем, как лучше лечиться, как помочь вам, как помочь даже умереть надо родственнику, если там действительно все плохо. Все это решается, и учу ребят, чтобы это все они умели делать грамотно, профессионально и любили людей.
Ну, это совершенно верно, Виктория Владимировна. Вы же не только главный врач в большей степени, совсем даже не только.
Ну, почему? Что... Главный врач и строитель – это тоже главный.
Нет, ну, это да, это тоже
прекрасная деятельность. Нет, я врач, безусловно, я врач.
Но поскольку вы врач, я вот посмотрел, наверное, уже эти данные не совсем верны, потому что там приводится, что вы сделали персонально более 6000 операций.
Ой, я их никогда не считала. Я оперировала в день по 10 операций.
Ну, вот видите... Вы
такую цифру еще назвали. 2 часа на прием, поэтому тут это невозможно. Это даже не нужно. Работало много.
Ну, вы правильно, поэтому у вас и качество есть определенное.
Да,
знаете,
очень приятно. Это та полосочка, когда приходит 40 лет назад и говорит, я принес вам тюльпаны из Байкала, потому что я там выкопал, я теперь переехал. Эти тюльпаны у вас будут стоять еще долго. Действительно, они простояли 10 дней. 40 лет назад мы кожу ему лечили. Ну, вот это приятно. Сейчас плохо, конечно. В чем я бы вот хотела, чтобы наше население поняло одну вещь. Сильно изменилось раковая опухоль. Вот правильно вы сказали. Она стала немножко молодеть, вроде бы, у молодежи появляться, для этого есть причины. Меняется ее морфологическая структура. Ее иногда очень трудно понять и очень трудно лечить. Вот это бедное население, которое пациенты к нам попадают, быстро умирают. Вот это печально. Поэтому мы сейчас стремимся сделать так, чтобы правильно морфологически понять, подобраться, найти, продумать консилиум так, чтобы именно помочь в данной ситуации человеку, потому что быстро протекает, быстро генерализуется, метастазирует, и поэтому сейчас эта проблема очень серьезная, и не только в нашем субъекте мы решаем, но мы решаем ее и на уровне наших научно-исследовательских институтов, но я думаю, что-то двинемся в хорошую сторону, потому что вот я работаю так давно, вижу, что все меняется, не так все просто.
В лучшую сторону причем?
В лучшую сторону меняется наши виды лечения, мы выздоравливаем, ранняя диагностика, но появляются такие формы, которых пока лечить опять трудно стало. Поэтому ищем сейчас правильность поведения с этой болячкой.
Ну, Виктория Владимировна, я полагаю, вот вы сейчас сказали о том, что едут и китайцы, и корейцы, и монголы. И у меня такая мысль сейчас родилась при вашем характере, при вашем стремлении вперед. Может быть, нам есть смысл уже всех объединить в одно место?
Объединяемся.
И убрать эти границы. Может, единственный путь к созданию нормальных человеческих межгосударственных отношений.
Сделаем это. Я хочу сказать, получается такая вещь. Всегда вопрос, а зачем это надо? Вопрос.
Ну, это всегда у нас стоит такой вопрос.
Наши умные люди. Я говорю, да, зачем, не знаю. Но это важно для того, чтобы правильно понять и лечить, и не было разногласий при лечении онкологических больных в мире. То есть мировой стандарт мы должны знать. Вот сейчас у нас в Китае два врача там заняты делом. Только что вернули три врача из Японии. Почему? Потому что важно определить многие факторы, где нас опередили, где уже можно посмотреть и перенять. Но подошли теперь к тому, что вероятнее всего в ближайшее время мы сможем, правильно, как вы сказали, интересно, начать лечить монгольских людей онкологически. То есть потребность в клиниках онкологических очень высокая. И вот сейчас будем заниматься монгольскими пациентами и китайскими. Нас просят, там все будет платно, естественно. Почему? Потому что это будет международный наш сертификат. Будем сейчас все это получать и работать. Я думаю, что поможем. И тогда будет разговор об объединении.
Да, и границ. Я сейчас тогда беру на себя смелость обратиться к нашим руководящим деятелям Иркутской области, для того, чтобы они сделали прекрасное здание, куда бы можно было бы, не стесняясь, класть иностранных больных.
И подготовить кадры мы должны.
И подготовить кадры.
Ну,
кадры вы подготовите.
Да, это уже моя работа.
Да, это вы уже знаете и умеете, как это надо делать. И вообще вот я замахнулся, знаете, я так подумал, если бы я, наверное, был бы скульптором, то я бы, наверное, изваял бы вас верхом на лошади с Сашкой наголо в одной руке и с медицинским знаком в другой руке. Такой решительный, мужественный в борьбе со здоровьем и счастьем людей. Потому что я совершенно убежден в том, что вы удивительно умный, удивительно талантливый. Вот вы сейчас скажете, что я
некрасивая.
А я говорю, что красивая и безмерно сочувствующая всем страждущим. Это удивительно то, что у нас в Иркутске есть Дворниченко, профессор Дворниченко, которая вот стоит на страже нашего здоровья, да, Иркутской и не Иркутской области. А вот скажите мне, пожалуйста, Виктория Владимировна, ну, это все ваши бойцовские качества, так сказать, медицинские качества. А вот бывает такое состояние, такое, какой-нибудь такой вот расклад, когда вы можете отрешиться от своей профессии и, скажем, на лекции вдруг прочитать или рассказать какой-нибудь симпатичный немедицинский анекдот, спеть своим внучкам. Вот,
спеть скажем, не могу, да, нету слуха.
Не, ну это не важно,
а внучка много чего, да, внучка много чего люблю рассказывать. Да. Я что хочу сказать, вот понимаете, интересная вещь. Вот у меня есть учителя. Учителя, вот говорить-то уже в такие годы, как я, даже как-то казалось бы неудобно, но на самом деле это люди, которые, к сожалению, некоторые погибли уже, это Пачис и Ольшанский, Москва. Но учитель мой главный – это Шантуров Анатолий Григорьевич, который жив, здоров, да, дай Бог ему здоровья еще на долгие годы, потому что светлая голова и умница большой. И вот когда он читал нам лекции, когда он учил меня операциям на лор-органах гортани, разных там уровней, резекции и прочее, общаясь с ним, и я вдруг стала в последнее время улавливать, что я даже стала повторять его лекции. Со временем вот его вот этот раздел преподавания, который не всегда вот шел четко, вот тебе классификация, вот ты должен это делать, явно человек засыпает, уже писать уже устал,
ну, да,
а ты гундишь и гундишь, а надо видеть будущих врачей глаза в глаза, надо кого-то разбудить, надо кому-то что-то рассказать, поэтому получается, я только не анекдоты, я просто рассказываю те практические случаи, которые действительно как анекдоты звучат, когда человек что-то не так сказал, не так сделал, потом пришел, еще подумал. Поэтому, получается, это пробуждает их быстро. Потом задаем вопросики, поэтому лекция для меня, понимаете, это не просто сухое мастерство докладов, потому что они потом прочитают это в учебниках,
это
они потом в практике.
Процесс,
а главным, да, им рассказать, как правильно, опять же, любимое слово, уважать и любить пациента. Как вот сейчас идет фильм «Рихтер, доктор Рихтер». Я случайно включила, подписывая бумаги, позавчера одну серию. И там он лечил одного грузина. И как он доходил эти тромбы, как он это видел больного, как он по легким пониманием вопросов и по коже, и по многим мелким таким, казалось, незаметным, никогда не задающим вопрос этих великих двух докторов, которые стояли там, он правильно поставил диагноз. Я пришла тут же на лекцию, пришла тут же на работу на планерскую, говорю, убедительно прошу всех, хотя бы по 15 минут посмотреть, как творит чудо. Не очень опытный фильм, простой, фильм несимпатично поставленный.
Хуже, чем «Доктор Хаус», кстати.
Да, он, я на это не обращаю внимания, да. Старания артистов, но суть-то, как он показал, что врач должен видеть насквозь пациента. Он должен понимать этого пациента, что правильно назначить лечение и углубиться. Мы лечим так, пришел давление, табличку назначили. Появилась голова, табличку назначили. А причину-то надо найти. А причину надо, можно найти, когда ты узнаешь, как он жил раньше, что он принимал, почему возникла эта болезнь, почему у нас после операции возникло это осложнение. Вот мы спорим, создаем консилиум, добиваемся так, что мы выхаживаем этого пациента даже в тяжелом состоянии. Поэтому приходится много говорить разных анекдотичных случаев, которые действительно заставят нашего любимого студента запомнить и вспоминать потом лекции и помнить, что в онкологии надо действительно просто понимать и постоянно расти. Вот то, что я их и толкаю, и учу за рубежом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, чтобы они действительно знали те школы, которые есть у нас в России, их много, которые помогли бы нам действительно грамотно и правильно вылечить пациента, чтобы люди не говорили так, что вам уж куда-то поехать надо. А зачем ехать? Вот есть врачи, есть помощь, поэтому есть смысл, есть желание, мы не запрещаем. Но самое главное, что нужно вылечить.
Ну, это просто отражение вашего качества, характера, так сказать, вашей личности, потому что вы безгранично преданы Иркутску и Иркутской области.
Да.
Вы учите всегда, все время, я думаю. Как только проснетесь, вы уже начинаете учить окружающую
среду. Иногда
учебу.
Не просто проснешься, иногда и
а сон, и
во сне пробудишься, и встаешь, и думаешь, 4 часа ты уже думаешь, как дальше жить.
Да, вам же тогда надо где-то найти момент, чтобы вы могли отдохнуть.
Пока не получается.
Ну, вот
я сейчас отдыхаю, с удовольствием беседую с вами.
Вот спасибо большое, я тоже рад.
Это уже отвлекаемся от той серьезной проблемы, которую имели. Доктора мои сейчас занимаются с главным реабилитологом России по реабилитации онкологических больных. Так что у нас тут все работают.
Очень хорошо. Я даже готов с удовольствием быть в вашем коллективе, чтобы как-нибудь отвлекать вас всех от серьезных дел. Для того, чтобы все отдыхали. Виктория Владимировна, я вот всегда подхожу уже когда к концу, и знаю, что мы с вами безгранично преданы Иркутску. Мы живем в нем, мы рады этому городу, даже когда иногда бывает так, что трудно радоваться чему-то в нашем городе, но тем не менее мы всегда умеем найти либо хорошее уже в данный момент, либо действительно подумать и попытаться спроецировать что-то будущее, что все равно будет лучше. И вот я хотел бы вам задать такой вопрос. А могли бы вот так, говоря медицинским языком экстемпоре, сказать пару ласковых слов Иркутску прямо вот сейчас, вот что-то?
Ну вот Иркутск – это прежде всего население Иркутска нашего, которое, мне кажется, очень даже приятно. Меня теперь благодаря тому, что я очень много выступать стала, знает. И мне очень приятно, что когда я захожу в магазин, там несу сумки с продуктами, меня узнают, со мной беседуют, я всегда говорю, а надо ли говорить то, что мы говорим? Надо, мы хотим знать не только об онкологии, вообще про болезни, так как у нас мало таких передач. Поэтому я думаю, что вот я в свое время, пускай его не так много, но в средствах массовой информации стараюсь не просто показать свою фамилию, свое имя. Дома меня уже за это ругают, что хватит остановить мгновение. А именно поделиться той необходимостью, чтобы наше население, наши иркутяне помнили, что есть болячки, пускай даже трудные, сложные, но их можно победить. А для этого нужно понимание доктора и понимание пациента, понимание здорового нашего населения. Поэтому вот эти профилактические осмотры, которые, к сожалению, как-то не удались в том объеме, как хотелось, должны были бы поняты быть населением, и мы бы пользы принесли больше. Почему? Потому что я бы первое, что очень бы хотела, чтобы наше население Иркутска, да и Иркутская нашей родной области, было здоровым. Для этого есть все условия. У нас достаточно лечебных учреждений. Мы пытаемся их сорганизовать так, чтобы они были полезны для здорового и больного населения. образования. Мы стремимся действительно подготовить кадры. Мы хотим очень, чтобы действительно при любом обращении к населению было добро. А добро оно будет клеиться, если зашел пациент или здоровый, улыбаясь к врачу.
И улыбаясь вышел,
во-первых, это 100% будет улыбчивый врач или медсестра, и понятно будет, что они решили те проблемы, которые возникали. То есть, понимаете, вот я все равно сторонница того, что делая добро друг другу, мы победим все. Мы победим нашу экономику в лучшую сторону, мы создадим ее. Мы улучшим наши дороги. Самое главное, мы сделаем здоровыми наших детей и внуков. А если мы этим не займемся, то тогда получится, что мы будем иметь очень нехорошее наше население, больное. Ну а что плохое население? Это беда, это плохо, это страдание, это страх, это горе. Поэтому вот я сторонница того, что мы должны с вами, опять призываю, любить друг друга,
это
помогать друг другу. И тогда будем здоровы. Потому что здравоохранение самого Иркутска, да и власть в Иркутске теперь у нас уже такая стойкая, которая хочет, чтобы было у нас чисто в городе, чтобы у нас были детские площадки, чтобы у нас много-много было хорошего. Но я думаю, здравоохранение Иркутска, которое всегда было, знаете, такое, ну, оно депутатское. Ну, все же главные врачи – депутаты. Я понимаю, они и за это, и за то, и за другое, и за всю власть. Ну вот надо просто понять, что помимо вот этой работы очень важной, надо еще помнить, что у вас больницы, что у вас поликлиники, так давайте делать так, чтобы люди были счастливы, что они пришли и вылечились, и самое главное, вы так организовали помощь, чтобы она была полной.
Дорогие друзья, призыв к вот этой всеобщей любви я искренне поддерживаю, потому что я вам должен сказать по секрету, что этим семейством от Натальи Владимировны и Виктории Владимировны я просто искренне их и честно, открыто, не скрывая, люблю. Потому что, когда я сижу с этими двумя замечательными женщинами, я как, ну, можно сказать, эгоистически пользуюсь их энергией. Значит, я просто выздоравливаю на будущее снова нашей передачи во имя вот этой вот цели, когда я говорю «Твои люди, Иркутск». Дорогие мои, они действительно твои люди, Иркутск. Это действительно люди, ради которых стоит жить, ради которых стоит встречаться, ради которых создана наша передача «Твои люди, Иркутск». До встречи в эфире. До свидания и будьте здоровы.
Твои люди, Иркутск.